К маломальски опытному магу поджиратели близко не подойдут. Впрочем, всем уроженцам нашего мира, даже самым беспомощным, они не угрожают. Спасибо древним темным магистрам, заключившим с ними соответствующий договор. Но как минимум один из поджирателей этот договор сегодня нарушил. Нам всем крупно повезло, что сэр Макс его напугал. Как я понимаю, самим фактом своего существования больше вроде нечем было. «Значит, чудо-дракон, он же змей, который пернатая тьма, — начал я, — Джуфин кивнул. По всему, выходит, ты видел пожирателя, хотя до сих пор считалось, что их нельзя увидеть наяву. Но Махи именно так их описывал. Невыносимая тьма в форме гигантского не то мохнатого, не то пернатого червя или гусеницы, или змея. Если у меня и оставались какие-то сомнения, госпожа Тапута их окончательно развеяла. Махи говорил, пожиратель всегда окружает свою жертву любовью, целиком соответствующей ее представлениям об идеальной любви. И дарит ей несказанное блаженство прежде, чем проглотить, — с неподражаемым сарказмом вставила леди Сатофа. «Пожиратели похищают неопытных сновидцев», — продолжил Джуфин, но принцесса его перебила. «Так нет же!» — торжествующе воскликнула она. «Не сходится! Я не спала, а просто мечтала! А значит, мой чудесный дракон — просто чудесный дракон, а не этот ваш пожиратель спящих людей! Неважно, кто он, лишь бы вернулся и остался со мной навсегда!» Джуфин и Сатофа посмотрели на нее с таким сочувствием, какого на моей памяти не доставалось от них никому. «Ты — дочь Красной пустыни, маленькая леди Тапута», — наконец сказала леди Сатофа. «И сама знаешь, что это значит. Ты не такая, как все». «Да, я чудесная девочка», — самодовольно подтвердила принцесса и тут же смущенно добавила. «Папа так говорил». «И был совершенно прав. Ты — дитя греза, сама наполовину сновидения. И по ночам иногда исчезаешь из спальни, потому что гуляешь по пространствам своих сновидений вся, целиком. Если там поцарапаешься, наутро проснешься со свежей царапиной, а если поешь, весь день потом будешь сыта. И с некоторыми твоими подружками такое случается, верно? Слуги заранее предупреждены и связаны клятвой никому не говорить ни слова о пустых спальнях на половине ближней свиты великого халифа. Эта ваша чудесная особенность хранится в строжайшей тайне даже от остальных придворных, тем более от иноземцев. Но я большая охотница до чужих тайн». «Все-то вы знаешь», — удивилась принцесса. «Да, такое порой бывает со мной и некоторыми другими девчонками. Но сегодня-то я не спала».
«Леди Сатофа считает, что пожиратель мог перепутать», — объяснил Джуфин. «Он-то смотрит на нас нечеловеческими глазами и в каком-то смысле видит самую суть. А по сути ты и есть сновидение, по крайней мере, отчасти. Особенно, когда замечтаешься, точнее, впадешь в особое состояние между бодрствованием и дремотой, которое обозначается длинным словом... сэр Шурф, будь любезен, напомни, каким».
«Эришей, чаруяш, каруяш, адайя», — меланхолично сказал Шурф и потянулся за пирогом, словно это титаническое интеллектуальное усилие целиком его истощило.
«Долгое время я не верил в существование пожирателей», — признался Джуфин. «Ну, то есть как? Не верил. Просто очень не хотел, чтобы это оказалось правдой. Из всех тварей, о которых рассказывал Махи, они самые отвратительные. Остальные, по крайней мере, используют краденное для дела. Одни для дальних полетов через Хумгат на крыльях чужих сознаний, другие, чтобы смотреть глазами жертвы на незнакомую реальность, третьи грезят, проживая чужие несбывшиеся жизни и так далее. Речь сейчас не о них. А пожиратели, по словам Махи, просто съедают жертву, всю, целиком, не оставляя ни единой искры, ни малейшего шанса на продолжение пути после смерти. Вот что я имею в виду. Удел жертвы пожирателя — полное небытие. И при этом твари даже не наедаются. Вся жизнь пожирателя — вечный голод и ничего, кроме голода».
«Мертвый ноль», — вставил я. Шурф угрюмо кивнул.
Что-то вроде того. Суровые люди математики, если сами до такого додумались. Все мое существо протестует против этой идеи. Я не знаю, зачем пожирателям вообще есть во Вселенной. Какой в этом смысл? А просто для разнообразия, — подсказал я. Не знаю, кто и зачем создавал Вселенную. Может, она вообще сама как-нибудь нечаянно завелась. Но если создатель все-таки был, он явно помешан на разнообразии. Вероятно, предполагалось, что если свалить в кучу все, что удастся придумать, и хорошенько перемешать, в какой-то момент в этой куче как-нибудь самозародится смысл. Ради этого все, собственно, и делалось. Дождаться зарождения смысла и посмотреть, в чем он будет состоять. Так гораздо интереснее, чем сочинять его самому. «Звучит достаточно абсурдно, чтобы быть похожим на правду», — заметил сэр Шурф. Смена темы его явно приободрила, но Джуффин не собирался нас щадить. «Понимаю, что слушать о пожирателях — невелико удовольствие», — сказал он, — «о дурковатом творце Вселенной и поисках смысла куда как веселее говорить. Но я еще не закончил, придется вам потерпеть. Так вот, при всем моем отвращении к этой теме она меня чрезвычайно занимала. Потому что, с одной стороны, все, о чем рассказывал Махи, рано или поздно оказывалось правдой, включая вещи настолько невероятные, что ничем, кроме абсурдного розыгрыша, я их поначалу считать не мог. Однако, сколько я не расспрашивал о пожирателях старых опытных магов и ученых-книжников, никто никогда о них не слышал. И в книгах не читал, и в секретных рукописях. И даже в кошмарных снах, где им самое место, не видел. Впору было выдохнуть, все-таки Махи выдумал эту пакость и выкинуть пожирателя из головы. Но я не мог не заметить, что от моих расспросов не только мне самому, но и моим собеседникам становится тошно. Вот как тебе, сэр Шурф. Это казалось мне косвенным доказательством существования пожирателей. Не может всех так дружно мутить от того, чего нет. Поэтому, когда судьба свела меня с древними, я принялся расспрашивать их. Они не горели желанием болтать на эту тему, говорили: «Забудь, не твоя забота, для тебя никаких пожирателей нет». Но поскольку древние сами любопытны и очень ценят это качество в других, я их дожал и узнал правду. На самом деле это довольно смешная история. Надеюсь, хотя бы сэр Макс сумеет оценить ее по достоинству, если уж его не тошнит. «Оценю, если выяснится, что древние сами сожрали этих твоих пожирателей», — усмехнулся я. «Такая версия вполне удовлетворила бы мое чувство комического». «Я всегда говорила, что ты совершенно ужасный», — рассмеялась леди Сатофа. «Ты угадал». «Это не я ужасный, а жизнь ужасная», — вздохнул я. «Когда настолько глупые шутки оказываются правдой, с реальностью явно что-то не так». «Ну, по крайней мере, они не всей толпой эту пакость жрали», — утешил меня Джуффин. «Всего один такой герой нашелся. И сожрал, к сожалению, далеко не всех. Вечно у вас, одиноких героев, не лады с аппетитом в самый неподходящий момент». Он, наконец, раскурил свою многострадальную трубку, которую все это время вертел в руках, и принялся рассказывать дальше. «Все присутствующие, кроме юной леди Топуты, имеют некоторое представление о характере так называемых темных магистров, с которых в глубокой древности началась наша истинная, она же высшая магия. Ясно, что они разные, как и мы с вами, но все же есть качества, которые можно считать общими для всех. Наши древние, храбрые, веселые люди — они всегда относились к магии как к захватывающей игре, а к своей жизни как к единственной стоящей ставке. Люди иного склада в эту компанию попасть попросту не могли. Очень уж рисковое было начало. Ложишься спать в сердце мира, а дальше как повезет. Или проснешься магом, или никогда не проснешься, или просто исчезнешь неведомо куда. Поэтому никто из древних не считал хищных тварей великой проблемой. Эта опасность казалась им чем-то вроде дополнительного входного билета в магию. Новичок должен быть или достаточно удачлив, чтобы не встретиться ни с кем из хищников, пока слаб, или достаточно храбр и упрям, чтобы уцелеть при встрече. Из всей их компании только один Нена, бывший моряк, получивший прозвище «босоногий» за вопиющее пренебрежение к сапогам, принимал близко к сердцу опасности, грозящие будущим магам, талантливым сновидцам и просто вдохновленным мечтателям.